Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Елена Глещинская и Алексей Тимофеев.
Привет.
Привет. В США вручены премии «Золотой глобус». 78-я церемония награждения одной из самых престижных киноноград в связи с пандемией коронавируса прошла в формате видеоконференции. Лучшим фильмом, по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы, стала драма «Земля кочевников». А лучшим мини-сериалом признали «Ход королевы». Приз за лучшую комедию получила вторая часть «Бората».
Да. Ну что, лучшим драматическим фильмом стала «Земля кочевников» о потерявшей из-за кризиса работу американке. Мне кажется, я не видел этот фильм, но посмотреть хочется. 60-летняя женщина остается без работы и без дома, когда...
Переезжает из штата в штат.
Из штата в штат, совершенно верно. Ищет сезонную работу, да. Вот, мне кажется, было бы любопытно посмотреть. «Борат», вторая часть, лучшая комедия. Саша Барон Коэн, лучший комедийный актер. Для меня очень сомнительно. Вот из всех номинантов и лауреатов, из всех лауреатов, я посмотрел только «Борат», вот эту вторую часть, потому что мне очень нравится Саша Барон Коэн, все, что он делает. Но, на мой взгляд, я уж тут, конечно, не кинокритик, это самая слабая работа Саши Барона Коэна вот в этих всех «Бруно», «Диктаторе» и «Бороте». Просто, ну, не смешно. Самое главное, что комедия не смешная. Вот просто, ну, не смешно.
Американский юмор, что ты хочешь?
Нет, у него есть американский юмор смешной, понимаешь, с перегибами, с пошлостями и так далее. Вот бывает смешно, а бывает все то же самое, не смешно. Вот мне кажется, она абсолютно не смешной, да. И самое-то главное, что она крайне политизирована. Она антитрампистская, антитрампистский фильм. Просто вот весь фильм посвящен тому, что он чморит Трампа и всю его команду.
Может, он поэтому
команду
и получил премию?
Думаю, что да. Угу. Думаю, что да. Думаю, что да. В общем, награду в номинации «Лучший драматический актер» посмертно присудили Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни. Мать блюза». Он умер в прошлом году. Этот актер в возрасте 43 лет, молодым еще мужчиной, достаточно от онкологического заболевания. Лучшая драматическая актриса стала Андра Дэй. Награду присудили за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей».
Вот, вот я вот хочу это посмотреть.
Ты слышала о нем, да?
Да, да, я слышала о нем, хочу посмотреть очень давно.
Ну, может быть, так коротко тогда расскажешь. Нет, не будешь рассказать о чем, но так спойлерить, что называется.
Да.
Ну, что еще стоит сказать? Мультик «Душа» от Pixar, долгожданный, стал лучшим анимационным фильмом. Хороший мультфильм, по крайней мере, по тем отзывам, которые я получаю там от своих каких-то знакомых и друзей. Лучший сценарий — Аарон Соркин, очень талантливый, «Суд на Чикагской семерке». Лучший фильм на иностранном языке — «Минари», надеюсь, правильно поставил ударение, о семье корейских мигрантов. Лучшим драматическим сериалом признана «Корона» о жизни британской монаршей семьи. Джош О'Коннор назван лучшим актером в драматическом сериале за роль принца Чарльза в «Короне». То есть дважды лауреат стал «Золотого глобуса». Егор Москвитин, кинокритик, с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите свои ощущения от «Золотого глобуса». Совсем ли согласны? Какие прослеживаются тенденции в рамках 78-й церемонии?
Да, общество совсем согласен, разве что очень жалко, что не наградили картину «Манк». Это фильм Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера. И отец в свое время писал этот сценарий с большим трудом и в итоге умер. И вот спустя 30 лет после того, как сценарий был написан, его экранизировали. И это стоило наградить, потому что это как раз-таки история о Германе Манкевиче, сценаристе «Гражданина Кейна», которого тоже долгое время держали в тени. Ну а в остальном все, мне кажется, распределилось очень справедливо и закономерно. А если говорить о тенденциях, то важно отметить то, что «Золотой глобус» впервые, а вслед за ним, возможно, это сделает и «Оскар», обрати внимание на фильмы с очень маленького независимого фестиваля «Санденс», который проходит в Америке каждую зиму уже почти 40 лет. И еще ни разу в истории ни один фильм оттуда не брал «Золотой глобус» и не брал «Оскар». Главные, я имею в виду, награды. И это дико несправедливо, потому что именно там как раз рождается все самое экспериментальное, сложное, красивое, неоднозначное, что есть в американском кино. И вот 2020 год, который прошел под знаком пандемии без фестивалей, он как раз эту ситуацию наконец-то исправил, и американцы обратились к своему авторскому кино, и это здорово.
Здорово. Ну вот скажите по поводу все-таки комедии. Давайте поговорим. «Борат 2». Но не, ведь, ну, откровенно слабая работа Саши Барона Коэна. Ну, просто вот откровенно. Очень политизированный. И самое-то главное, не смешная.
Да, мне тоже он нравится гораздо меньше, чем первая часть, потому что, во-первых, он стал совершенно беззубым, то есть он теперь смеется только над теми, над кем смеяться.
Можно, совершенно, можно. Да.
Да, но там проблема была в том, что все остальные картины были еще более невзрачными, то есть, например, «Гамильтон» — это экранизация мюзикла, мюзикл невероятно успешный, но при этом фильм толком никто не смотрел, никем не замечен. А «Палм Спрингс» — это потрясающая работа, но абсолютно не актуальная, а все-таки актуально сейчас, к сожалению, важна. Это такая просто романтическая комедия в духе «Дня сурка» и «51 поцелуев» о людях, которые день за днем проживают один и тот же момент своей жизни. Вот. Что касается «Выпускного» и «Мьюзик», то «Выпускной», наоборот, излишне политизированный. То есть это картина Райана Мерфи, который всегда снимает для Netflix истории на злобу дня. А вот «Мьюзик» — это достаточно неубедительный, но при этом трогательный режиссерский дебют певицы Сии. Это такая красивая история о девочке с аутизмом, которая общается с миром через музыку. Но в то же время это точно не комедия года. Поэтому «Борат» был выбран, наверное, просто как самый большой раздражитель, как самый такой нашумевший фильм.
Да, но и «Земля кочевников» я вот еще не видел. Вы уже посмотрели?
Да, вот это потрясающее кино. Я очень рад, что победило оно, потому что все букмекеры, все американские журналисты прочили победу суду над «Чикагской семеркой», который тоже хорош, но который, конечно, больше хорош как сценарий, как пьеса, чем как цельное произведение. Вот. И то, что суду над «Чикагской семеркой» досталась премия за сценарий, это хорошо, а то, что «Земля кочевников» взяла главный приз, а ее режиссер Хлоя Джао взяла приз за режиссуру, это прям-таки очень важно, потому что «Земля кочевников» — это пронзительное высказывание о том, как взрослеет и созревает Америка, которая, в принципе, считается молодой нацией. То есть, смотрите, там такая история, без лишних спойлеров, вот, ребята, не смотрели, просто скажу, что это история бездомных, которые в фургонах колесят по современной Америке и считают своим домом любое место, где они остановятся. Героиня в какой-то момент произносит потрясающую фразу «I'm not homeless, I'm houseless». То есть я не бездомный, у меня просто нет жилья, жилища. И героиню, кстати, играет потрясающая актриса Фрэнсис Макдорманд. И вот если подумать, что значит этот сюжет, то это ведь вечный американский сюжет.
Да-да, я сразу вспомнил «Гроздья гнева».
Да,
«Гроздья гнева» Стейнбека.
Об освоении пространства, об обживании пустоши. И всегда Америка обращалась к этому сюжету в период каких-то переломов. То есть, когда страна себя начала ощущать державой, это были героические вестерны с крутыми мужчинами вроде Джона Форда и так далее. Да? А когда были вот эти потрясения 60-х, в те же странстве опустились битники из полуночного ковбоя.
Беспечный ездок.
Да, вот. А теперь получается, что мы как бы сталкиваемся с третьей волной этого великого переселения, да, этой колонизации собственного пространства. И в этот раз, если присмотреться к героям, то это бездомные, это женщины, которые обычно в вестерне чужаки, это люди так называемого третьего возраста, то есть старше 50 лет. И это все говорит о том, что кино наконец-то обратило внимание на тех, на кого он раньше внимания не обращало. Но еще интересно, что режиссер китаянка, хоть и живущая в Америке, поэтому она может как бы немножко со стороны смотреть на этот миф, что-то подмечать, то есть не быть до конца под его обаянием. Поэтому у нее получается действительно такая пронзительная, наблюдательная драма, абсолютно поэтичная, лишенная традиционных сюжетных ходов и невероятно выразительная.
Еще один режиссер иностранный, но сам американец, Ли Айзек Чун, получил вот награду за свой фильм «Минари», но все как раз и обсуждают, что, по сути, это американский фильм, просто что там много корейского языка.
Да, и вот это как раз и есть победитель того самого фестиваля Sundance, который я не успею нахваливать. Эта история действительно сделана в Америке. Большинство участников корейские актеры, но живущие в Америке. И говорят действительно на корейском языке, поэтому фильм и смог номинироваться в этой категории. История как раз о том же, об освоении Америки, потому что главные герои – это корейские переселенцы, которые пытаются быть фермерами, и все у них не получается, и семья распадается, но мы видим эту историю глазами ребенка, который не понимает, что происходит, и поэтому все выглядит невероятно трогательно. Это напоминает фильм Теренса Малика «Древо жизни», фильм Ричарда Линклейтера «Отрочество», и это действительно очень красивое кино, которая, возможно, на «Оскаре» будет бороться за обе категории. И за приз как лучший фильм на иностранном языке, и за лучший американский фильм. Есть как раз-таки пример того, как американское кино не боится быть многоязычным. Потому что год назад в такой же ситуации оказался фильм «Прощание», американский, но сделанный на китайском языке. А до этого была картина «Поиск», тоже про корейцев, и так далее, и так далее. И все они действительно обогащают вот эту большую американскую культуру. Так что это хороший пример для всех фестивалей, для всех премий.
Но с другой стороны, иностранные фильмы тогда не получили никакого шанса конкурировать на этом фестивале.
Ну вот, да, действительно, если бы не «Минари», то наверняка победил бы фильм еще по одной, потому что датская картина, да, Томаса Винтерберга, который уже побеждал с «Охотой», с потрясающим Мадсом Миккельсеном, с солидной очень фестивальной карьерой. Картину показали, хоть и виртуально, на последнем Каннском кинофестивале, который не состоялся. Но, тем не менее, вот иногда, да, такое бывает, что иностранные картины оказываются без внимания, потому что в Америке тоже начинают снимать на иностранных языках. Я думаю, что со временем как-то это отрегламентируют, потому что тот же испанский язык, например, в Америке уже становится практически государственным. Так что что-то исправят.
Егор, вот возвращаясь к вашему тезису о фильмах об освоении Америки. Слушайте, а это же ведь получается, я просто не в курсе, поскольку там не слежу, да, «Золотой глобус», насколько он, в принципе, интернационален, вот с точки зрения не того там, кто там приезжает, да, с точки зрения самих фильмов, которые могут восприниматься одинаково во всем мире. Вот, а все, что вы перечислили, в общем, это такие сугубо американские истории. Нет претензии на глобальность, на интернациональность?
Претензий нет, потому что исторически «Золотой глобус» — это премия, которую вручают именно журналисты из всех стран, но аккредитованные, работающие в Голливуде. Там в том числе есть и российские представители. Вот. И они должны освещать именно то, что происходит в Голливуде и на американском телевидении. То есть это всегда была национальная премия, просто в силу вот этого культурного влияния Америки мы за ней следим. А, грубо говоря, это то же самое, что и «Золотой орел».
Кинотавр.
Да, или кинотавр, да. Поэтому, конечно, там не должно быть даже никакой глобальной повестки. Это уже мы сами для себя додумываем.
Но это как-то пересекается, например, с ожиданиями там или с тенденциями? «Оскар», вот «Золотой глобус» и «Оскар» сравнивать можно или нет?
Да, их можно сравнивать. Как правило, победители одни и те же. Единственная проблема возникает в том, что на «Золотом глобусе» вручают призы не только комедиям, но и драмам. То есть есть деление. Нет лучшего фильма, есть деление по жанрам. И это же деление распространяется на актеров. Поэтому именно вот в этих категориях актеры и лучшие фильмы всегда происходит путаница. Но в остальном «Золотой глобус» достаточно точно предсказывает «Оскар», поэтому, например, на «Землю кочевников» уже сейчас можно ставить деньги. Вот, и в целом примерно 70%, по-моему, корреляция между этими премиями, что достаточно высоко.
Значит, вот вопрос от нашего шеф-редактора по поводу лучшей мужской роли. Чедвик Боузман, который скончался 43 года, а в номинации еще были Гэри Олдман, Энтони Хопкинс и Риз Ахмед.
Вот и Тахар Рахим, потрясающий актер, который работает в Америке, но сам из Франции, а вообще арабского происхождения.
Слушайте, но мне кажется, что после Энтони Хопкинса вообще мы можем там не говорить о каких-то других потрясающих актерах. Правда?
Да, ну или после Гэри Олдмана.
То тоже. Да.
Работа Гэри Олдмана и Энтони Хопкинса, они настолько монументальны, что если все бы это как-то решалось вот по каким-то очень-очень объективным критериям, которые невозможно в искусстве, то, наверное, они бы всех задавили, как обычно всех задавливает, скажем, Мэрил Стрип. Хотя, кстати, вот интересно, что Мэрил Стрип миллион раз номинировалась, у нее много премий, но при этом она регулярно проигрывает каким-то молодым актерам. Вот. Я думаю, что здесь дело в том, что Чедвик Боузман, во-первых, действительно, он очень хорошо сыграл в этом фильме о Ма Рейни Блэкботтом, о женщине, которая стояла у истоков американского блюза. Вот. А во-вторых, в прошлом году, точнее, позапрошлом году, да, но по сути, по хронологии выхода уже после своей смерти, он еще и сыграл в фильме «Пять родной крови» Спайка Ли. И это очень такая сложная, красивая, благородная картина о ветеранах, которые возвращаются во Вьетнам. И поэтому, как бы, как по совокупным заслугам, как дань памяти, наградить его было, в принципе, предсказуемо. Точно так же в свое время наградили на Оскаре Хита Леджера за роль Джокера, хотя она достаточно короткая.
Ну, вот, она выдающаяся, если слушайте, это...
Она выдающаяся, да, но в целом часто, конечно, есть такой момент, что если кто-то умер, то это, как бы цинично не звучало, дает преимущество в борьбе.
Да, ценить начинаем больше. Слушайте, да. Но еще, знаете, давайте о чем поговорим. О правилах, которые вот гильдия киноакадемиков выписала для Оскара, вот этих знаменитых, нашумевших, а там о меньшинствах и прочим. А они будут распространяться только на Оскар или на Золотой Глобус в том числе?
Во-первых, они вступят в силу в 2024 году, и сама эволюция кинопроцесса такова, что, наверное, к тому времени все и так уже будет соответствовать этим правилам, и они станут такой условностью, такой декларацией намерений. Потому что мы уже сейчас видим, что инклюзивность набирает обороты. Во-вторых, там очень важный момент, который не устаю всегда уточнять, который заключается в том, что для того, это распространяется только на главный фильм, то есть на главную номинацию. Это не распространяется там на режиссерскую, сценарную, актерскую работу. И для соответствия вот этой номинации фильмы должны выполнять любые 2 из 4 требований. И среди этих требований не только, допустим, включение, скажем, в драматургию или в кадр представителей меньшинств, но и такие важные вещи, как включение разных групп людей в маркетинг фильмов.
Слушайте, Егор, мне кажется, или вы оправдываете эту историю?
В целом, наверное, склонен ее оправдывать, потому что чем больше людей имеет возможность рассказывать свои истории, тем богаче становится общий опыт.
А разве так? Ведь с этими... Мы сейчас опять не в ту дискуссию, но я задам все равно этот вопрос. Слушайте, но когда человек начинает писать фильм, делать фильм, не писать сценарий или только задумываться об идее фильма, и у него сразу ему в голову вбивают, говорят, слушай, парень, вот все так, но тебе надо вбить 2 из этих 4 гвоздей. Вот ты, пожалуйста, выбери себе 2, и потом продолжай думать.
Во-первых, эти гвозди могут никак не касаться художественной части истории, да, то есть продюсер может быть чернокожим, или, скажем, в отделе маркетинга может быть человек с инвалидностью, что в этом плохого. Вот. А во-вторых, ты по-прежнему можешь снимать, как в идеале, например, истории, да, о белых гетеросексуальных людях и об их страстях, и это все равно найдет свою аудиторию, и ты все равно можешь номинироваться на Оскар. То есть ты не обязан изменять себе, ты можешь продолжать снимать истории, например, про белых мужчин, которые летят в космос, да, как это было всегда. Нет, потом тебя никто не ограничивает. Вот. В-третьих, плох тот художник, который заранее себя подстраивает под премии, потому что это уже не свобода, это уже какой-то маркетинг.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Знаете, я буду делать лучший в мире фильм. Вот с таким настроем надо подходить.
Но солдаты не художники.
Да, тоже верно.
В-четвертых, все равно всегда существует эффект качели, то есть если сейчас перемены кажутся какими-то форсированными, радикальными, то потом произойдет откат, и все стабилизируется, но в целом мир станет чуточку гуманнее, по крайней мере, вот этот кинематограф американский, который мы очень любим обсуждать.
Хорошо, спасибо большое. Кинокритик Егор Москвитин с его мнением очень интересно. Егор, спасибо, всего доброго. На секунду прервемся и продолжим обсуждение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вот мы говорим, что он должен стать гуманнее, открытие, инклюзивнее и так далее. А все равно в каком-то смысле проглядывается фальшь. Я объясню, почему. Потому что вот сейчас «Золотой глобус» проходил в формате видеоконференции, но звезды все равно, будучи дома, наряжались.
Понимаешь? Ну, естественно, я тоже дома иногда наряжаюсь. Что тебя здесь удивляет? Вообще
но
не понимаю.
Но это же неправда. Но это неправда, потому что ты
когда
дома...
я даю интервью или там выступаю по скайпу, естественно, я наряжаюсь и крашусь.
И тем самым, значит, подчеркиваешь и воспитываешь, как это называется, объективацию, понимаешь? Вот что это за поведение?
Мне кажется, ты слишком придираешься. Тем более, куда еще женщина может надеть свое самое лучшее платье, специальное заказанное для этого «Золотого глобуса»? Ну, как? Вот, да, допустим, Николь Кидман.
На плохом, с плохим разрешением для камеры. Вот куда можно надеть его. Селебрити-стилист и телеведущая Лина Дембикова присоединяется к разговору. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы следили, естественно?
Ну, конечно, уже все с вечера, с утра все посмотрели, все прочекали и сделали какие-то свои выводы.
Ну-ка, давайте, делитесь выводами.
Ну, на самом деле, одно из приятных удивлений, да, и таких приятных сюрпризов, это что актрисы такого высокого статуса, да, как Джейми Ли Кёртис, как Джейн Фонда, удивили прям красивыми, элегантными нарядами. Конечно, были и неприятные сюрпризы, да, но, наверное, мы все-таки акцентировались на приятном. Очень много сатина, много свежих оттенков. Это такой интересный тренд 21 года. Если вы заметили, и женщины, и мужчины, например, и Джейми Ли Кёртис, и Дэниел Леви выбрали такой лаймовый оттенок. Вот ранее насыщенный желтый, прозрачный желтый, лимонный редко появлялся на ковровой дорожке. Это такой очень интересный тренд.
А вот ярко-зеленый там платье такое красивое, Синтия Рива.
А, да, еще у Ани Тейлор-Джой тоже было платье Dior, да, такое зеленое.
Да, да, но оно темное такое, бутылочное.
Да, мне оно понравилось, если честно, и оно выглядело прям, конечно, очень знаково. Я думаю, что да, это одно из там топ-5, да, нарядов этого Золотого Глобуса 100%. Вот. Ну, в общем, таких каких-то глобальных удивлений, наверное, не было. Но очень приятно, что стал меняться сам силуэт, да, появилось высокое плечо, стали появляться более строгие силуэты, одновременно расслабленные, то есть и сатин. Много красивых нарядов, некрасивых, в общем, тоже.
Некрасивых тоже.
Слушайте, ну вот я еще раз подчеркну эту мысль. Вовсю талдычит нам просто из всех возможных средств об инклюзивности. А все равно звезды наряжаются и подчеркивают эксклюзивность, что прямо противоречит нормам и правилам новой этики, понимаете?
В пижамке?
Не знаю, Лен, почему в пижамке? Белая футболка, белая рубашка или толстовка, или пиджак черный, но не эксклюзивность, понимаешь? Они же ведь против этого и говорят всему миру, транслируют, манифестируют. Ребята, мы за инклюзивность, все для всех, мы все равны и так далее. При этом, значит, какие-то вычурные платья бутылочного цвета или вот это вот из розового в серебристое плечо, да.
Я здесь с вами не соглашусь на самом деле, потому
пожалуйста,
что инклюзивность и эксклюзивность не имеют никакого отношения к дресс-коду, да? Инклюзивность – это способность каждого героя показывать свою индивидуальность. То есть, условно, если раньше какие-то особенности внешности старались скрыть, то сейчас их активно, с гордостью, с любовью выдвигают на первый план. Ну, то есть, вы, наверное, видели, да, что, я боюсь не вспомнить по имени, да, но актриса была с гипсом на руке. Она не осталась дома, она нарядилась, сделала красивый декор своего гипса. И, в общем, вышла на красную ковровую дорожку. Вот это про инклюзивность, про то, что каждый человек, вне каких-то своих особенностей внешности, имеет право быть на виду, да, имеет право показывать особенности своей внешности. Но дресс-код и мероприятие, которое созданы для того, чтобы люди могли объединиться, отпраздновать, отдать должное заслугам каждого из участников этого процесса, это совершенно другая история. Наряжаться – это не про быть эксклюзивным. Наряжаться – это про то, чтобы радовать себя, соответствовать дресс-коду и чествовать...
И радовать нас.
Да,
да, абсолютно.
Вас, да. Слушайте, но да, я с одной стороны, может быть, где-то там и соглашусь, наверное, но с другой стороны, все равно это... Как это называется? Ну, это же бренды дорогие, ювелирные украшения обязательно женщины надевают. Понимаете? То есть все равно
это
ивент. Но я понимаю, что это ивент. Но в рамках вот той самой пропагандируемой новой этики, но у меня, по крайней
какой-то
мере,
нетерпимый
говоря, не вяжется. Наоборот, я призываю их к терпимости. Вот-то в чем дело. Их к терпимость. Это выставлять ожерелье, понимаешь, драгоценное на показ. Это нетерпимость.
Ну, вы знаете, тогда мы должны говорить о том, что люди там могут ходить в бриллиантовых украшениях в детский сад на утреннике, да? Нормы дресс-кода никто не отменял. И нормы дресс-кода подразумевают, что это событие, на которое люди должны прийти в определенном статусе. Я не думаю, что вам бы хотелось смотреть мероприятие, да, такое нарядное торжественное мероприятие, где люди бы пришли с грязной головой. Ну, то есть это было бы классно про равноправие и свободу мысли, но вряд ли вам бы эстетически это добавило удовольствие. Вы же когда отпраздновать свой день рождения. Просите людей нарядиться, да, или вам будет приятно, если люди придут нарядные и красивые. Поэтому давайте не путать инклюзивность, равноправие, возможность присутствовать на дорожке людей разного пола, возраста, там, да, выбора и взглядов, и все-таки, ну, опрятность, неопрятность. Я бы это не путала.
Да, с днем рождения вы, конечно, ловко придумали, но дело в том, что они-то должны быть выше меня, понимаете? Вот в чем дело. Они-то манифестируют. Я-то вообще этот старовер, как там, мракобес, вот это все. Тут, какое тут вообще? Тут про меня-то и речи быть не может. Они-то сеют вечное, разумное, доброе, что там еще какое-то. Я-то уж...
Ладно, а я девочка.
Оставим. Тебе хочется.
Да, мне хочется.
Спасибо большое. Очень интересно, да, и вот эти нюансы, которые подметили, думаю, что наши девочки, все, кто нас услышали, конечно, вот эти все плечи, вот эти все цвета, оттенки,
платьички,
примут
да.
во внимание, да.
Естественно.
Нет, послушайте, я за то, чтобы, конечно, все красиво выглядели, особенно женщины, понимаешь, в платьях, в юбках.
Ну, спасибо. Спасибо,
нет,
Алексей.
Селебрити-стилист, телеведущая Лина Дембикова была с нами на прямой связи. В студии для вас работали Елена Глещинская, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Впереди новости, не переключайтесь.